Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 7, страница 823, Матфея 26:32. Поэтому же и верховному апостолу попускает отречься. В самом деле, если он не был связан и распят, то отчего объял такой страх и этого апостола, и прочих? Впрочем, Христос не попустил им оставаться в печали, но что говорит? «По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Он не является с неба тотчас же и не удаляется в какую-либо дальнюю страну, но остается среди того самого народа, среди которого был распят, и почти в тех самых местах, чтобы этим уверить учеников, что он сам и распят был, и воскрес, и тем более утешить их в печали. Потому и сказал в Галилее, чтобы, освободившись от страха иудеев, они поверили его словам. Потому же он и явился там. Петр же сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». «Что ты говоришь, Петр?» «Пророк сказал: рассыплются овцы». Христос подтвердил сказанное, а ты говоришь: «Нет». «Разве тебе недовольно того, что случилось прежде, когда ты говорил: будь милостью к себе, и был облечен?» Христос попускает пасть Петру для того, чтобы научить его во всем повиноваться ему и определение его почитать вернейшим собственного суждения. Да и прочие получили немало пользы от его отвержения, познавши немощь человеческую и истину Божию. Когда сам Бог предсказал что-нибудь, то не должно уже оспаривать этого и восставать против многих. «Хваление, — говорит апостол, — ты будешь иметь в себе, а не в ином». Галатам 4:4. «Надлежало бы молиться и говорить: помоги нам не разлучаться». А он надеется на самого себя и говорит: «Если все соблазнятся о тебе, только не я». То есть хотя бы все потерпели это, но я не потерплю. Что мало-помалу приводило его к гордости. Желая удержать его от этого, Христос и попустил отвержение. Так как Петр не внимал словам ни Христа, ни пророка, хотя Христос для того и привел свидетельство пророка, чтобы ученики не противоречили, то он научается самыми делами. А что Христос попустил Петру отвергнуться для того, чтобы исправить в нем этот порок, послушай, что он говорит: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Это сказал он для того, чтобы сильно тронуть его и показать, что его падение опаснее падения прочих и требует большей помощи. В самом деле, здесь было два преступления. Во-первых, то, что он противоречил, во-вторых, то, что ставил себя выше других. Или лучше сказать, было и третье преступление, то, что он все приписывал самому себе. Итак, для уврачевания этого Христос и попустил падение. И потому, оставивши прочих, обращается к Петру. «Симон, — говорит, — Симон, се сатана просил, чтобы я сеял вас, как пшеницу». То есть возмущал, колебал, искушал. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Но почему же, если сатана просил всех, Христос не сказал «молился за всех»? Не очевидно ли, что это имеет ту же цель, о которой я говорил выше, то есть, что Христос обращает слово свое к Петру, чтобы тронуть его и показать, что его падение опаснее падения прочих? Почему тоже не сказал он «я не попустил, но молился»? Идя на страдания, он говорил смиренно, чтобы показать свое человечество. Тот, который создал церковь на исповедании Петра, и так оградил ее, что бесчисленные опасности и смерти не одолеют ее, который дал ему ключи Царствия Небесного, вручил столь великую власть, и для совершения этого не имел нужды в молитве, не сказал тогда, молился, но со властью сказал: «Созижду церковь мою и дам тебе ключи Царства Небесного». Каким образом нуждался в молитве для утверждения колеблющейся души одного человека? Почему же сказал так? По той причине, о которой я говорил, и по причине немощи учеников своих, так как они еще не имели надлежащего о нем понятия. Как же Петр отрекся? Христос не сказал, чтобы ты не отрекся, но чтобы не оскудела вера, чтобы он не погиб совершенно. И это было делом попечения Христова. Действительно, безмерный страх, объявший Петра, все рассеял. А безмерным этот страх был потому, что Бог совершенно лишил его своей помощи. А лишил помощи потому, что в нем была сильна страсть гордости и противоречия. Итак, для совершенного истребления этой страсти Бог допустил столь сильному страху объять Петра. А что эта страсть была в нем сильна, видно из того, что он не удовольствовался тем, что прежде противоречил и пророку, и Христу. Но и после того, когда Христос сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в сию ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», говорит: «Если бы надлежало мне умереть, не отрекусь от тебя». Лука же прибавляет, что чем более Христос опровергал, тем более Петр противоречил. Что значит это «Петр»? Когда Христос говорит, что один из вас предаст меня, ты боялся, чтобы не быть предателем, и побуждал ученика спросить, хотя ничего подобного не сознавал в себе. А теперь, когда он ясно провозглашает и говорит: «Все вы соблазнитесь», ты противоречишь, и не однажды только, а дважды и много раз. Так именно говорит Лука. Отчего же это случилось с ним? От великой любви, от великой радости. Когда он освободился от того страха относительно предательства и узнал предателя, то говорил уже с дерзновением и, возвышая себя над другими, заявлял: «Если все соблазнятся, но я не соблазнюсь». Зависело это отчасти от честолюбия, так как на вечере ученики рассуждали о том, кто из них больше. Так мучила их эта страсть. Вот почему Христос уничижил Петра не с тем, чтобы побудить его к отвержению, да не будет, но чтобы, оставив его лишенным помощи, показать слабость человеческой природы. Смотри, как после этого он сделался кроток, когда по воскресении сказал: «А он что?» и был остановлен, то не осмелился уже противоречить, как здесь, но умолчал. Так же и при Вознесении, когда услышал: «Не ваше дело знать времена и сроки», опять молчал и не противоречил. И после этого, когда на горнице и при видении плащаницы услышал голос, говорящий ему, что Бог очистил, того не почитай нечистым, еще не знал ясно, что значат эти слова, молчал и не спрашивал. 825. Все это было следствием падения. Прежде этого Петр все приписывал себе, говоря: «Если все соблазнятся, я не соблазнюсь. Если бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Тогда как надлежало бы сказать: «Если получу от тебя помощь». Но после падения он говорил совершенно противное. «Что смотрите на нас, как будто своей силой или благочестием сделали, что этот ходит?» Деяние 3.12. Отсюда мы научаемся той великой истине, что недостаточно бывает собственного старания человека, если он не получит высшей помощи. И наоборот, что мы не получим никакой пользы от высшей помощи, если не будет у нас собственного старания. То и другое доказывает Иуда и Петр. Первый, получивший много помощи, не получил никакой пользы, потому что не захотел и не приложил собственного старания. А последний и при собственном старании пал, потому что не получил никакой помощи. Добродетель слагается из этих двух принадлежностей. Поэтому я умоляю, чтобы вы, предоставляя все на волю Божию, не предавались усыплению, и чтобы при собственном старании не думали, что вы все совершаете собственными трудами. Богу не угодно, чтобы мы были нерадивы, а потому Он не все сам совершает, равно не угодно Ему и то, чтобы мы были самонадеянны, вследствие чего не все нам дал, но из того и другого, отнявши вредное, оставил нам полезное. Поэтому же попустил пасть и верховному апостолу, чтобы сделать его кротким и возбудить к большей любви. Кому больше сказано оставиться, больше возлюбит. Лука 7.47. Итак, будем во всем повиноваться Богу и ни в чем не будем противоречить, хотя бы слова его казались противными нашим мыслям и взглядам. Но пусть управляет слово его нашими мыслями и взглядами. Таким же образом будем поступать и в таинствах, обращая внимание не на внешность только, но содержа в уме своем слова Христовы. Слово его непреложно, а наше чувство легко обольщается. Первое никогда не погрешает, а последнее часто обманывается. Поэтому, когда Христос говорит: «Сие есть тело мое», то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Так и в крещении. Через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении. Если бы ты был бестелесен, то Христос сообщил бы тебе эти дары бестелесно. Но так как душа твоя соединена с телом, то духовное сообщается тебе через чувственное. Как многие ныне говорят, желал бы я видеть лицо Христа, образ, одежду, обувь. Вот ты видишь его, прикасаешься к нему, вкушаешь его. Ты желаешь видеть одежды его, а он дает тебе самого себя. И не только видеть, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь. Итак, никто не должен приступать с небрежением, никто с малодушием, но все с пламенной любовью, все с горячим сердцем, усердием и бодростью. Если иудеи ели агнца с поспешностью, стоя и имея сапоги на ногах и жезлы в руках, то гораздо более тебе должно бодрствовать. Они готовились идти в Палестину, а потому имели вид путешественников. Ты же готовишься идти на небо. 826. Поэтому должно всегда бодрствовать. Немалое предстоит наказание тем, которые недостойно приобщаются. Подумай, как ты негодуешь на предателей и на тех, которые распяли Христа. Итак, берегись, чтобы и тебе не сделаться виновным против тела и крови Христовой. Они умертвили всесвятое тело, и ты принимаешь его нечистой душой после столь великих благодеяний. В самом деле, он не удовольствовался лишь тем, что сделался человеком, был заушен и умерщвлен, но он еще сообщает себя нам, и не только верой, но и самым делом делает нас своим телом. Насколько же чист должен быть тот, кто наслаждается этой жертвою? Насколько чище лучей солнечных должны быть рука, раздробляющая эту плоть, уста, наполняемые духовным огнем, язык, обогряемый страшной кровью? Помысли, какой чести мы удостоены, какой наслаждаешься трапезою! При виде чего трепещут ангелы, и на что не смеет взглянуть без страха по причине сияния отсюда исходящего. Тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом и одной плотью со Христом. Кто возглаголит силы Господние, слышен и сотворит вся хвалы Его. Псалом 105:2. Какой пастырь питает овец собственными членами? На что я говорю пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев отдают другим, кормилицам. Но Христос не потерпел этого, но Сам питает нас собственной кровью и через все соединяет нас с Собою. Размысли же, что Он родился от вашего естества, но ты скажешь, это не ко всем относится, напротив, ко всем. Если Он пришел к нашему естеству, то очевидно, что пришел ко всем. А если ко всем, то и к каждому в отдельности. Почему же, ты скажешь, не все получили от этого пользу? Это зависит не от того, который благоволил совершить это для всех, но от тех, которые не восхотели. С каждым верующим он соединяется посредством тайн и сам питает тех, которых родил, и не поручает кому-либо другому, и этим опять уверяет тебя в том, что он принял твою плоть. Итак, удостоившись такой любви и чести, не будем предаваться беспечности. Не видите ли, с какой готовностью младенцы берут сосы, с каким стремлением прижимают к ним уста свои? С таким же расположением и мы должны приступать к этой трапезе и к сосу духовной чаши. Или лучше сказать, мы с большим еще желанием должны привлекать к себе, подобно грудным младенцам, благодать Духа. И одна только у нас должна быть скорбь, та, что мы не приобщаемся этой пище. Действие этого таинства совершается нечеловеческую силою. Тот, кто совершил их тогда, на той вечере, и ныне совершает их. Мы занимаем место служителей, а освящает и претворяет дары сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного сребролюбца. Если кто не ученик Христов, то пусть удалится. Трапеза не допускает тех, которые не таковы. С учениками моими, говорит Христос, сотворю Пасху. Это та же самая трапеза, которую предлагал Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту совершает Христос, а эту человек. Ту и другую совершает сам Христос. Это место есть та самая горница, где Он был с учениками. Отсюда они вышли на гору Елеонскую. Выйдем и мы туда, где простерты руки нищих. Это именно место есть гора Елеонская, множество же нищих. Это маслины, насажденные в Доме Божьем, истощающий елей, который будет полезен для нас там, которые имели пять дев, и которого не взявши, другие пять погибли. Взявши этот елей, войдем, чтобы нам с горящими светильниками выйти навстречу жениха. Взявши этот елей, выйдем отсюда. Не должен приступать сюда ни один бесчеловечный, ни один жестокий и немилосердный. Словом, ни один нечистый. 828. Это говорю вам, которые приобщаетесь, и вам, которые служите. Нужно побеседовать и с вами, чтобы вы со многим тщанием разделяли эти дары. Немалое наказание ожидает вас, если вы, признавши кого-либо нечестивым, позволите причаститься этой трапезы. Кровь его взыщется от рук ваших. Хотя бы кто был полководец, хотя бы высший начальник, хотя бы сам царь, носящий диадему. Но если приступает недостойно, то запрети ему. Ты имеешь больше власти, нежели он. Если бы тебе поручено было сохранять в чистоте источник воды для стада, и ты увидел овцу, имеющую на устах много грязи, то не позволил бы ей наклониться и возмутить источник. Но теперь вручен тебе источник не воды, а крови и духа. И ты, видя некоторых, имеющих грех, который хуже земли и грязи, и приступающих к этому источнику, не вознегодуешь, не воспрепятствуешь. Какое ты можешь получить прощение? Для того Бог удостоил вас этой чести, чтобы вы разбирали такие дела. В этом состоит ваше достоинство, ваша важность, ваш венец, а не в том, чтобы вы облекались в белую и блистательную одежду. Но как, скажешь, я могу знать того и другого? Я говорю не о неизвестных, но о известных людях. Скажу нечто более страшное. Не столько опасно приступать к этому таинству бесноватым, сколько тем, которые, как говорит Павел, попирают Христа, кровь завета не почитают за святыню и ругаются над благодатью Духа. Евреям 10:29. Приступающие во грехах хуже бесноватого. Последний не наказывается, потому что он беснуется, а приступающий недостойно предается вечному мучению. Итак, будем удалять не только бесноватых, но и всех, которых увидели бы недостойно приступающими. Никто не должен приобщаться, если он не из числа учеников Христовых. Никто не должен принимать дары подобно Иуде, чтобы не потерпеть участь Иуды. Это собрание верующих, есть также тело Христово. Поэтому ты, служитель таинств, смотри, чтобы тебе не раздражить владыку, если не будешь очищать это тело. Смотри, чтобы не дать меча вместо пищи. Но хотя бы кто и по неразумии пришел для причащения, воспрети ему, не бойся. Бойся Бога, а не человека. Если будешь бояться человека, то от Бога будешь уничижен. А если будешь бояться Бога, то и от людей почитаем. Если ты сам не смеешь, то приведи ко мне. Я не позволю этой дерзости. Скорее предам душу свою, нежели причащу крови Господней недостойного. Скорее пролью собственную кровь, нежели причащу столь страшной крови того, кого не должно. Если же кто после многих испытаний не найдет недостойного, то не будет виновен. Это сказано мною об известных людях. Если мы исправим этих, то Бог и неизвестных скоро соделает нам известными. Если же мы оставим без внимания известных нам, то для чего ему делать других нам известными? Это я говорю не для того, чтобы мы только удаляли и отсекали, но для того, чтобы мы исправляли и возвращали их, чтобы имели попечение о них. Таким образом, мы и Бога умилостивим, и найдем много достойных причастников, и получим за свое старание и попечение о других великую награду, которой досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. 829. Беседа 83. Матфея 26:36. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Так как ученики неразлучны были со Христом, то он и говорит им: «Посидите тут, доколе я помолюсь». Он имел обыкновение молиться без них, Дело же это он для того, чтобы и нас научить доставлять себе во время молитвы безмолвие и совершенный покой. С собой берет только троих и говорит им: «Душа моя скорбит смертельно». Для чего он не взял всех? Для того, чтобы они не подверглись падению. И взял только тех, которые были зрителями его славы, но и этих он оставляет. И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Не без причины он обращается особенно к Петру, тогда как и другие ученики также спали. Но и здесь укоряет его по той же причине, которую я указал раньше. Потом, так как и прочие то же самое говорили, когда Петр сказал: «Если бы надлежало мне умереть, то не отрекусь от тебя», свидетельствует евангелист также, и все ученики говорили тоже, то обращается ко всем и обличает их слабость. Те, которые прежде решались умереть с ним, теперь не могли бодрствовать и сострадать ему в его скорби, но побеждены были сном. Он же прилежно молится, чтобы это действие не показалось притворством. По той же причине истекает из него и пот, чтобы еретики не сказали, что его скорбь была лицемерную. Поэтому и пот истекает из него в виде капли крови, и для подкрепления его явился ангел. И было много других признаков страха, чтобы кто не сказал, что это слова ложные. По этой же причине он и молится. А когда говорит, если возможно, доминует, то показывает этим свое человеческое естество словами: «Впрочем, не как я хочу, но как ты», показывает свое мужество и твердость, научая нас повиноваться Богу, несмотря на противодействие природы. А так как для неразумных недовольно выражать скорбь на одном лице, то он прибавляет и слова. Опять, так как недостаточно было одних слов, а требовались самые действия, то он со словами соединяет и самое дело, чтобы самые притязательные противники поверили, что он и вочеловечился, и умер. Если при всех этих знамениях находятся такие люди, которые не верят этому, то тем более не поверили бы, если бы ничего такого не было. Смотри, какими знамениями он доказывает истину благодатного строительства. И словами, и страданиями. Затем, придя к ученикам, говорит Петру: «Так, не могли вы один час пободрствовать со мною?» Все спали. Между тем он обличает Петра, напоминая ему прежние его слова. Слово «со мною» но потребил здесь не без причины, и как бы так сказал: «Ты не можешь со мной бодрствовать, как же положишь за меня душу?» То же самое выражается и в следующих словах: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Смотри, как и здесь он учит их не гордиться, но смирить мысль свою и сердце, и предать все Богу. То обращается к Петру, то ко всем вместе, и именно говорит одному ему: «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеял вас, но я молился о тебе». А всем молитесь, чтобы не впасть в искушение, везде сокрушая их гордость и заставляя заботиться о себе. Далее, чтобы обличение его не показалось жестоким, прибавляет: «Дух бодр, плоть же немощна». «Хотя ты, — говорит он, — и желаешь презреть смерть, однако не можешь, пока Бог не поможет тебе, потому что все плотское унижает дух». И снова молится о том же, говоря: «Отче, если возможно, не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя», показывая тем, что он совершенно согласуется с волей Божией, и что во всем должно сообразоваться с нею и искать ее. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. Кроме того, что тогда была глубокая ночь, очи их были еще отягчены печалью. И, отойдя от них в третий раз, помолился, сказав то же самое, чтобы подтвердить, что он был совершенный человек. Слова во второй раз и в третий раз в Писании употребляются для означения несомненной достоверности чего-либо. Так Иосиф говорит фараону: «Во второй раз тебе явился сон ради истины, и чтобы уверить тебя, что это действительно исполнится». Поэтому и Христос говорит то же самое и в первый, и во второй, и в третий раз, для того, чтобы уверить в своем домостроительстве. Для чего он приходит во второй раз? Для того, чтобы обличить их в том, что так погрузились в печаль, что не чувствовали даже его присутствия. Впрочем, он не стал обличать более, но несколько удалился от них, обнаруживая этим их великую слабость. Когда они, несмотря на обличение, не могли бодрствовать, а не разбудил их и не обличает снова для того, чтобы не поразить еще более уже пораженных, но отошедший от них помолился и, возвратившись, сказал: «Итак, Симон, говорит им, ты все еще спишь и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Хотя это время надлежало бодрствовать, но Христос, желая показать, что они не перенесут зрелище бедствий и рассеются от ужаса, что Он не имеет нужды в их помощи, и что Он необходимо должен быть предан, и говорит: «Вы спите еще и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Этим он снова показывает, что все происходившее с ним было делом домостроительства. 831. Не только первые слова, но и следующие «в руки грешников» служат к ободрению их духа, показывая, что совершающееся над ним есть дело злобы грешников, а не его вины в каком-либо грехе. «Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий меня». Всем этим он научает их, что происходившее есть дело не необходимости и не немощи, но некоторого высочайшего промышления. Он предвидел, что придет его предатель, и не только не бежал, но пошел даже навстречу ему. И когда он еще говорил, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Хороши же орудия у священников. Они идут с мечами и дрекольем. Иуда, сказано с ними, один из 12 учеников. Евангелист опять называет его одним из 12 и не стыдится. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». О, какое злодеяние взял на душу свою Иуда! Какими глазами он смотрел тогда на учителя! Какими устами лобызал его! О, преступная душа! Что он умыслил, на что отважился? Какое дал знамение предательства? «Кого я поцелую?» — сказал он. Он надеялся на кротость учителя, а между тем более всего и должно было посрамить его и лишить всякого извинения то, что он предал столь кроткого учителя. Но для чего же, ты скажешь, он дал знак? Для того, что Иисус часто, когда его брали, удалялся от них невидимо. И в этом случае могло быть то же самое, если бы он сам не восхотел предаться. Желая вразумить Иуду, он ослепил пришедших взять его и сам спросил их: «Кого ищете?» Но они не узнали его, хотя были с факелами и светильниками, и имели с собой Иуду. Потом, когда отвечали Иисуса, тогда он сказал им: «Я есть, которого ищете», и обращаясь к Иуде, и говорит ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Таким образом, позволил взять себя тогда уже, когда показал свое могущество. А евангелист Иоанн повествует, что и в этот самый час Христос старался вразумить Иуду, говоря: «Иуда, лобзанием ли предаешь Сына Человеческого? Не стыдно ли тебе предавать таким образом?» Впрочем, так как он ему не воспрещал и этого, то и допустил лобзание, и сам себя добровольно предал. И враги возложили на него руки и взяли в ту самую ночь, в которой совершали Пасху. Так они раздражены были, так неистовствовали. Впрочем, они ничего бы не могли сделать, если бы он сам не попустил этого. Но это не освобождает Иуда от ужасного наказания, а подвергает его гораздо большему осуждению, потому что он, видя столь великое доказательство и могущество, и снисхождение, и смирение, и кротости своего учителя, оказался лютее всякого зверя. Итак, зная это, будем избегать любостяжания. Оно именно тогда довело Иуду до неистовства. Оно научает крайней жестокости и бесчеловечию тех, которыми обладает. В самом деле, если оно заставляет отказываться от собственного спасения, то тем более располагает к пренебрежению спасением других. И страсть эта настолько сильна, что иногда превозмогает над самым сильнейшим плотским вожделением. Поэтому с большим стыдом упоминаю, что многие удерживались от распутства потому только, что жалели денег, а между тем не хотели жить целомудренно и честно по страху Христову. Будем же бегать любостяжание, я не перестану никогда говорить об этом. Для чего ты, человек, собираешь золото? Зачем налагаешь на себя столь тяжкое рабство, столь трудное попечение, столь сильную заботу? Положим, что тебе принадлежало бы все золото, скрытое и в рудниках, и в царских чертогах. Обладая таким множеством золота, ты стал бы только беречь его, а не пользоваться им. Если ты и теперь не пользуешься тем, что имеешь, но бережешь, как чужое, то тем более стал бы поступать так, если бы имел больше. Обыкновенно сребролюбцы, чем более имеют, тем более берегут свое имение. Но я знаю, скажешь ты, что это мое. Следовательно, твое приобретение состоит только в одной мысли, а не в употреблении. Но при богатстве, ты скажешь, меня будут бояться другие. Напротив, через это ты станешь более доступным и для богатых, и для нищих, для разбойников, клеветников, рабов и вообще всех коварных людей. Если хочешь быть страшным, то уничтожай причины, по которым могут уловить и оскорблять тебя все, которые стремятся к этому. Уже ли ты не слыхал пословицы? Нищего и неимущего не могут ограбить и 100 человек. Бедность служит ему сильным защитником, которого не может взять и покорить даже сам царь. 833. Между тем, сребролюбцу все причиняют скорбь. Не люди, но и моль, и черви против него вооружаются. И что, говорю, моль? Одно только время без других причин может нанести величайший вред сребролюбцу. Итак, какое же удовольствие в богатстве? Я вижу одни горести. Покажи ты мне от него удовольствие. Но какие горести, ты скажешь? Заботы и наветы, вражда, ненависть, страх, ненасытная жадность и печаль. Если бы кто имел вожделение какой-либо любезной ему девице и между тем не мог бы удовлетворить своему вожделению, то терпел бы от этого жестокое мучение. Так бывает и с богатым. Хотя он имеет бесчисленные сокровища и живет только ими, однако не может удовлетворить всего своего желания. С ним бывает то же самое, что говорит премудрый. Желание скопца растлить девицу. Сирахов 22. И также и евнух, который осязает девицу, обнимает и воздыхает. Также 30.21. Так и все богатые. Но кто может исчислить и другие неприятности, соединенные с богатством? Как всем несносен сребролюбец, слугам, земледельцам, соседям, правителям, обижаемым, необижаемым, особенно жене, а более всех детям. Он воспитывает их не как свободно рожденных, но хуже, чем рабов и невольников. Он имеет бесчисленные случаи навлекать на себя гнев, оскорбление, ярость, смех других, служа для всех предметом посмеяния. Вот сколько у него неприятностей. И может быть еще более, потому что нельзя всех исчислить. Но один только опыт может показать их. Скажи же теперь ты, какое удовольствие получаешь от богатства? Ты скажешь, меня считают богатым. Но какое удовольствие считаться богатым? Ведь имя богатого составляет предмет зависти. А богатство – одно имя, не имеющее ничего существенного. Но богатый таким мнением о себе услаждается. Услаждается тем, о чем бы надлежало скорбеть. Почему же ты скажешь скорбеть? Потому что это делает его ни к чему не годным, малодушным, немужественным в путешествиях и в смерти. Предпочитая богатство всему, он любит более деньги, нежели свет солнечный. Его не веселит ни небо, потому что оно не приносит ему золота, ни солнце, потому что оно не испускает золотых лучей. Но есть такие, ты скажешь, которые наслаждаются имуществом, удовлетворяя прихоть и чреву, предаваясь пьянству и употребляя на это огромные издержки. Ты указываешь мне на богачей, которые еще хуже тех, так как они-то более всего и не наслаждаются своим богатством. Богач, о котором я говорил, будучи предан одной страсти, по крайней мере свободен от других пороков. А эти хуже его, потому что кроме той страсти порабощается еще множество других. Служат каждый день как лютым владыкам чреву, сладострастию, пьянству и другим видам невоздержания. Содержат блудниц, делают великолепные пиры, покупают себе тунеядцев, льстецов, унижаются до противоестественного вожделения и этим причиняет душе и телу бесчисленные болезни. Они тратят свое богатство не на нужное, но на то, что вредит телу, а вместе с ним развращает и душу, и поступает точно так же, как если бы кто, украшая тело свое, думал, что он тратит имущество для своей пользы. Таким образом, только тот один получает удовольствие от своего богатства и бывает господином его, кто пользуется им надлежащим образом. А те, о которых мы говорили, суть рабы его и невольники, так как усиливают недуги телесные и болезни душевные. Что за наслаждение там, где стеснение, вражда и возмущение свирепее всякой морской бури? Если богатство достается глупым, то оно делает их еще глупее. Если распутному, то распутнее. Но какая ты скажешь польза бедному от благоразумия? Тебе, естественно, не знать, ведь и слепой не знает, какую пользу доставляет свет. Послушай, что говорит Соломон. Есть изобилие мудрости, хуже безумия, как и изобилие света, хуже тьмы. Екклесиаста 2.13. Но как нам вразумить человека, пребывающего во тьме? А сребролюбие есть истинная тьма, так как оно препятствует видеть вещи, каковы они сами в себе, и представляет их в другом виде. Как находящийся во тьме хотя бы имел перед собой золотой сосуд, или драгоценный камень, или пурпуровую одежду, счел бы все это за ничто, потому что он не видит их красоты, так и сребролюбец не видит, как должно красоты вожделенных благ. Рассей мрак, происходящий от этого недуга, и тогда увидишь вещи в их существе. Они никогда так не открываются, как в бедности, никогда так не обнаруживается ничтожность того, что кажется чем-то существующим, но в самом деле есть ничто, как при жизни строгой и умеренной. 835. Но, о, бессмысленные! Вы, которые клянете нищих и говорите, что стыдно взглянуть на их домы, на их образ жизни, что от нищеты все делается гнусным, скажите мне, что составляет посрамление для дома? Уже ли то, что нет в нем ложа из слоновой кости или серебряных сосудов, а все сделано из глины и дерева? Но это-то и составляет величайшую славу и знатность дома. Когда они заботятся о вещах житейских, тогда часто всю заботу и попечение обращают на пользу души. Поэтому, когда замечаешь большую заботливость о внешности, тогда стыдись этого, как великого безобразия. Домы богатых особенно безобразны. В самом деле, когда ты видишь дом, в котором столы накрыты коврами, ложи украшены серебром, как в театре, как на сцене, что может сравниться с таким безобразием? Какой дом более уподобляется части театра, назначенной для плясок или тому, что здесь происходит? Дом ли богача или дом бедного? Не очевидно ли, что дом богатого? Таким образом, этот дом преисполнен безобразия. А какой дом подобен дому Павла или Авраама? Без сомнения, дом бедного. Поэтому-то он особенно красив и знатен. А чтобы тебе увериться в этом, что бедность служит особенно украшением дома, войди в дом Закхея и узнай, как он украшал его, когда хотел посетить его Христос. Он не побежал к соседям просить у них ковров, седалищ из слоновой кости, не вынимал из кладовых драгоценных покрывал, но украсил весь дом украшением, приличным Христу. Какое же это украшение? Половину имения моего я отдам нищим, Господи, говорит он, а если кого чем обидел, возвращу в четверо. Так и мы должны украшать домы, чтобы и нас посетил Христос. Это-то и есть ковры драгоценные, они приготовляются на небе, там ткутся. Где есть это, там присутствует и Царь Небесный. Если же ты украшен чем-либо иным, то призываешь к себе дьявола и его служителей. Христос был и в доме мытаря Матфея. Что же этот сделал? Прежде всего украсил себя усердием, потом тем, что оставил все и последовал за Иисусом. Так и Корнилий украшал дом свой молитвами и милостынями. А потому и до ныне блистает он более, нежели царские чертоги. Подлинно. Безобразие дома состоит не в том, что в нем сосуды лежат в беспорядке, ложа не убрана, стены закопчены дымом, а в грехах, живущих в нем. Это ясно показывает Христос. Он не постыдился войти в подобный дом, когда в нем жил человек честный. Напротив, в другой дом, хотя бы в нем был золотой потолок, никогда не войдет. Поэтому тот дом, который принимает владыку всех, блистательнее царских палат. а этот золотым потолком и золотыми столбами подобен нечистым стокам и водопроводам, потому что украшен сосудами дьявольскими. Впрочем, сказанное мной относится не вообще к богачам, пользующимся богатством по-надлежащему, но к скупым и сребролюбивым людям, которые заботятся не о нужном, но о пресыщении чрева, о вине и других подобных мерзостях, тогда как в доме бедном заботятся только о строгой жизни. Вот почему Христос никогда не входил в блистательный дом, но был в доме мытаря, начальника мытарей и рыбака, оставя царские палаты и тех, которые облекались в дорогие одежды. Итак, если и ты желаешь призвать его в свой дом, то укрась последние милостынями, молитвами, всеночными бдениями и усердным молением. Это и составляет украшение для царя Христа. А внешняя пышность есть украшение для мамоны, врага Христова. Итак, никто пусть не стыдится иметь бедный дом, если в нем есть такие украшения. Равно никто из богатых пусть не гордится великолепным домом. Напротив, пусть стыдится. И оставя его, пусть поревнует о первом, чтобы и на земле принять Христа, и на небе удостоиться вечных селений благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 84, 837, Матфея 26, 51. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что так должно быть? Кто этот один, урезавший ухо?» Евангелист Иоанн говорит, что это Петр. Такой поступок был делом его пылкости. Но нужно исследовать, для чего ученики Иисусовы носили ножи. А что они носили их с собой, это видно не только из настоящего обстоятельства, но еще и из их ответа, что у них есть два меча. Для чего же позволил им Христос иметь мечи? Евангелист Лука повествует, что когда Христос спросил их: «Когда посылал я вас без мешка и без меха и без обуви, то имели ли в чем нужду?» И когда они отвечали: «Ни в чем», тогда он сказал им: «Но ныне, кто имеет мешок, тот да возьмет и мех, а кто и не имеет, да продаст одежду свою и купит меч». И когда они на это отвечали: «Вот у нас два меча», тогда он сказал им: «Довольно». Итак, для чего же он позволил им иметь мечи? Чтобы уверить их, что он будет предан. Поэтому и говорит им: «Да купит меч». Не для того, чтобы вооружились, нет, но чтобы этим указать на предательство. Для чего, опять ты спросишь, он повелел иметь мех? Он учил их тем трезвиться, бодрствовать и иметь самим о себе великую заботу. Вначале он держал их как неопытных под охранением своего могущества, а теперь, выпустив их как птенцов из гнезда, велит им самим летать. Далее, для того, чтобы они не подумали, будто он оставляет их по слабости своей, повелевая и им действовать самостоятельно, он напоминает им о прошедшем, говоря: «Когда я посылал вас без мешка, то имели ли в чем нужду?» Он хочет уверить их в своей силе и тем, что он прежде поддерживал их, и тем, что ныне не вдруг оставляет. Но откуда были у них мечи? Они шли прямо с вечери после трапезы. Вероятно, поэтому там, для Агнца, были и ножи. Когда же они услышали, что на Иисуса будет сделано нападение, то и взяли с собой эти ножи для защиты своего учителя. Но это они сделали только по своей воле. Поэтому-то Христос и упрекает Петра, и притом страшной угрозой, за то, что он употребил меч в отмщение пришедшему рабу, хотя он поступил так горячо в защиту не самого себя, а своего учителя. Но Христос не допустил, чтобы от этого произошел какой-либо вред. Он исцелил раба и сделал великое чудо, которое могло открыть и его кротость, и могущество, а равно и нежность, любви и покорность ученика, потому что тот поступок был свидетельством его любви, а этот – послушание. Когда же он услышал: «Вложи меч твой в ножны твои», то тотчас повиновался и впоследствии никогда не делал этого. Другой же евангелист повествует, что ученики спрашивали его, не ударит ли нам. Но Христос воспретил это и исцелил раба, а ученику возбранил еще с угрозой, для того, чтобы более вразумить его. Ибо всякий, говорит он, взявший меч от меча, погибнет, и приводит основание, говоря, не думаете ли, что я не могу умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов. Но тогда как сбудется Писание? Этими словами он остановил их горячность, показывая, что случившееся с ним соответствует и Писанию. Поэтому он и там молился, чтобы они с покорностью перенесли случившееся с ним, зная, что это совершается по воле Божией. Итак, двумя причинами он хотел успокоить учеников. Во-первых, угрозой наказания тем, которые начинают нападение, ибо всякий, взявший меч от меча, погибнет. Во-вторых, тем, что он терпит это добровольно. Могу, говорит он, умолить отца моего. Но почему он не сказал, уже ли вы думаете, что я не могу погубить их? Потому что первые его слова были гораздо убедительнее, а ученики еще не имели об нем надлежащего понятия. За несколько времени он говорил, скорбит душа моя смертельно. И еще, отче, если возможно, да мимо идет чаша сия. И был в скорби, и поте, и укрепляем от ангела. Итак, вследствие того, что он показывал в себе много человеческого, ему не поверили бы, если бы он сказал, уже ли вы думаете, что я не могу погубить их? Поэтому говорит, или думаете, что я не могу умолить отца моего? Но и здесь опять показывает смирение, когда говорит, который представит мне 12 легионов ангелов. Если один ангел поразил 185 тысяч вооруженных, 4 царь 19.35, то неужели нужно было Христу 12 легионов ангелов против 1000 человек? Нет. Он так сказал по причине страха и слабости учеников своих, так как они от страха омертвели. Поэтому же он и ссылается и на Священное Писание, но как же сбудется Писание? И этим устрашая их, если происходящее со мной подтверждается Священным Писанием, то для чего вы сопротивляетесь? 839. Так говорил Христос ученикам своим, а врагам, напавшим на него, сказал. Тот самый час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Смотри, сколько он делает такого, что могло вразумить их. То повергает их на землю, то исцеляет ухо рабу, то угрожает им убийством. От меча погибнет, говорит он, всякий, взявший меч. Что самое подтвердил исцелением уха. Везде и в настоящем, и в будущем являет свое могущество и показывает, что иудеи не своей силой взяли его. Поэтому он и прибавляет, «Я всякий день был с вами, и вы не брали меня», показывая этим, что они взяли его по его соизволению. Не упоминая о чудесах, он говорит только об учении для того, чтобы не показаться тщеславным. «Когда я учил вас, тогда вы меня не брали, а когда замолчал, тогда напали на меня. Я был во храме, и никто не удерживал меня, а теперь неблаговременно среди ночи вы приступили ко мне с оружием и дрекольем». Какая нужда в этом оружии против того, кто был всегда с вами во храме? Этим научает, что они никогда бы не могли взять его, если бы он не предал себя добровольно. Потому что если и прежде, имея его в своих руках, всегда посреди себя они не могли взять его, то и ныне также не могли бы сделать этого, если бы он не захотел. Далее разрешает недоумение, для чего он восхотел предать себя. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставившие его, бежали. Смотри, как он до последнего часа и самое время предания все делает для исправления врагов своих, вразумляет их, пророчествует, угрожает им, от меча, говорит, погибнут. А когда говорит, что каждый день был с вами и учил, то этим показывает добровольное свое страдание. Словами же, да сбудутся писания пророческие, доказывает свою покорность воле Отца. Почему же они не взяли его в храме? Потому что не осмелились на это в храме, ввиду народа. Поэтому он и вышел вон из города, предоставляя им в отношении и места, и времени полную свободу, и даже до последнего часа лишая их оправдания. тот, кто в исполнении божественных пророчеств предал самого себя, мог ли учить противному воле божественной? Тогда все ученики, говорит евангелист, оставившие его, бежали. Когда взяли Иисуса Христа, ученики оставались еще при нем. Но когда он сказал толпе, напавшей на него, упомянутые слова, разбежались. Они наконец увидели, что уже нельзя будет более ему уйти после того, как он добровольно предал себя и объявил, что это совершается сообразно писаниям пророческим. По рассеянию учеников Иисуса Христа приводят Каиафе. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященников и вошел внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Велика была любовь этого ученика. Увидев, как убежали другие ученики, он все-таки не убежал, но остался и вошел со Христом во двор Каиафы. Без сомнения, и Иоанн сделал то же, но он был известен первосвященнику. Для чего же привели Христа в такое место, где все были собраны? Для того, чтобы все сделать по воле архиереев. Каиафа был тогда первосвященником, и у него там были все собраны. Так они бодрствовали и не спали целую ночь ради этого. Не Пасху они тогда совершали, как пишет евангелист, но не спали по этому самому делу. Евангелист Иоанн, сказав, что было утро, приуса купил, и они не вошли в приторий, чтобы не осквернить, дабы можно было есть Пасху. Иоанн 18:28. Что это значит? То, что они ели Пасху в другой день, и, стремясь погубить Христа, нарушили закон. Христос не пропустил бы времени Пасхи, но его убийцы осмеливались на все и нарушали многие законы, так как они, терзаемы были жестокой яростью против него и часто покушаясь убить его, не могли этого сделать, то теперь, взяв его неожиданно, решились оставить даже Пасху, чтобы исполнить свое кровожадное намерение. Вот почему и собрались все, и, составив сон губителей, искали уже свидетельство, чтобы своим коварным замыслом дать вид законного суда. Они не имели даже истинных свидетельств. Так беззаконен был их суд, так все было извращено и перепутано. И тогда приступили лжесвидетели и говорили, что мы слышали, как он говорил: «Я разрушу храм сей и в три дня воздвигну его». И он действительно говорил, что в три дня воздвигнет церковь, но не говорил «разрушу», а «разрушьте». И притом говорил не о церкви, а о собственном теле. Что же сказал на это первосвященник? Желая побудить к защите самого обвиняемого, чтобы через это уловить его, он говорит: «Не слышишь ли, что сии свидетельствует?» Он же молчал. Ответ был бесполезен, когда никто не слушал, да и суд их имел только наружный вид суда. На самом же деле был не что иное, как нападение разбойников, которые бросаются на проходящих из своего вертепа. Поэтому Христос и молчал. Между тем первосвященник продолжал говорить: «Заклинаю тебя Богом живым! Скажи нам, ты ли Христос, Сын Бога Живого?» Он же сказал ему: «Ты сказал». «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его!» Это он сделал для того, чтобы усилить обвинение и свои слова подтвердить самым делом. И так как слова его привели в страх слушателей, то они точно так же, как и во время осуждения Стефана, затыкали уши свои. 841. Но в чем состоит эта хула? Ведь и прежде Христос говорил собравшимся к нему: «Сказал Господь Господи моему, сиди одесную меня», и изъяснил эти слова, и они тогда не смели говорить, а молчали, и с того времени ни в чем уже ему не противоречили. Как же теперь слова его они назвали хулою? Для чего и Христос дал такой ответ? Для того, чтобы отнять у них всякое извинение, так как он учил их до последнего дня, что он есть Христос, сидит одесную Отца и имеет прийти опять судить вселенную, что самое свидетельствовало о совершенном его согласии с Отцом. Итак, первосвященник, растерзав ризы свои, сказал: «Как вам кажется?» Не объявляет свое мнение, но требует его от своих советников, как будто об очевидных преступлениях и явном богохульстве. Но так как первосвященники знали, что если дело будет исследовано и тщательно рассмотрено, то Христос окажется совершенно невинным, то и осуждает его сами. и, предупреждая слушателей, говорят: «Вы слышали? Богохульство!» Едва не вынуждая тем, едва не насильно исторгая приговор. Что же отвечали эти слушатели? «Повинен в смерти!» Чтобы как будто уже обвиненного только оставалось представить его на суд Пилата. Сознавая это, они говорят: «Повинен в смерти!» Сами обвиняют его, сами судят, сами произносят приговор, сами все делают. Почему же они не выставили в обвинение Христу его дело в субботу? Потому что он прежде часто заграждал им уста, когда они начинали говорить об этом. И притом они хотели уловить его и осудить на основании настоящих его слов. Итак, первосвященник, предварительно исторгнув у них это осуждение на Иисуса и раздиранием рис своих склонив всех на свою сторону, ведет его, как злодея, к Пилату. Так он доселе действовал. Но у Пилата они ничего подобного не говорят. Но что же? Если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе. Желая умертвить его, как виновного в преступлении против общественного блага. Но почему они не умертвили его тайно? Потому что хотели уничтожить и самую славу его. Так как много было таких, которые слышали его беседы, и сильно удивлялись ему, то враги его стараются предать его смерти публично, пред всеми. А Христос со своей стороны не препятствовал этому, но злобу их употребил к утверждению истины, так как через это смерть его стала всем известною. Таким образом, случилось совсем не то, чего хотели. Враги хотели предать его публичному позору, чтобы таким образом посрамить его, а он через это самое еще более прославил себя. И подобно тому, как они говорили прежде, убьем его, чтобы, когда придут римляне, не овладели городом всем и народом, Иоанн 11:48, а когда убили его, то это с ними и случилось. Так и здесь они хотели публичным распятием повредить его славе, но вышло напротив. А что они имели власть сами по себе предать его смерти, это видно из слов Пилата: «Возьмите его и по закону вашему судите его», Иоанн 18:31. Но они не хотели этого, чтобы показать, что он предан смерти как законопреступник, как самозванец, как возмутитель. Вот почему и распяли вместе с ним разбойников. Потому же и говорили: не пиши, что он говорил, все есть царь иудейский, но как сам говорил. Все это делалось для утверждения истины, чтобы врагам не осталось даже и тени бесстыдного оправдания. Точно так же печать и стража при гробе только способствовали к яснейшему обнаружению истины. То же самое должно сказать о посмеянии, злословии, поношении. Таково обыкновенно коварство, что оно злоумышляет, тем самым разрушается. Так случилось и здесь. Те, которые думали одержать верх, остались наиболее посрамленными, побежденными и низложенными. А кто оказался побежденным, тот особенно прославился и одержал верх. Итак, не всегда будем искать победы, не всегда будем избегать поражения. Иногда и победа приносит вред, а поражение – пользу. Так между людьми раздраженными обыкновенно считают победившим того, кто более нанес обид. Но этот-то в самом деле остался побежденным жесточайшей страстью и обиженным, а кто равнодушно перенес обиду, тот победил и одержал верх. Тот не мог уврачевать даже и собственного недуга, а этот перенес чужой. Тот побежден от себя, а этот восторжествовал над другими, и не только сам не сгорел, но и погасил высоко вздымавшийся пламень другого. А если бы он пожелал одержать мнимую победу, то и сам был бы побежден, и возжегший другого доставил бы ему тем жесточайшее страдание. И таким образом оба, подобно женщинам, подверглись бы постыдному и жалкому посрамлению. Но поступив как прилично мужу мудрому, он избежал стыда и, допустив благодушно победить себя в самом себе и в ближнем, воздвиг себе блистательный трофей победы над гневом. 843. Итак, не всегда будем искать победы. Конечно, оскорбивший обыкновенно одерживает победу над оскорбленным. Но это худая победа, так как она причиняет погибель победителю. Между тем обиженный и мнимо побежденный, когда переносит обиду великодушно, без сомнения получает блистательный венец. Во многих случаях лучше претерпеть поражение, и это даже есть самый лучший способ победы, Если бы кто ограбил кого или нанес ему удары, или завидовал кому, то претерпевший это и не оказавший сопротивления остался бы победителем. Но что говорить о грабительстве и зависти? Влекомый на мучение также бывает победителем, когда терпит узы, биение, сечение и мучительную смерть. Как в обыкновенном сражении падение считается поражением, так у нас победою. Мы никогда не бываем победителями, когда делаем зло. Напротив, всегда побеждаем, когда терпим зло. Точно так же и блистательная победа бывает тогда, когда мы терпением побеждаем обижающих нас. Отсюда видно, что эта победа от Бога, потому что она имеет свойство противной обыкновенной победе, что и служит доказательством могущества. Так и морские камни рассекают ударяющиеся об них волны, так и все святые тогда прославились и получили венцы и воздвигли себе блистательные трофеи, когда одержали такую, чуждую сопротивление победу. Не тревожься, не беспокойся. Бог дал тебе силы побеждать, не сражаясь, но через одно только терпение. Не ополчайся, не выходи сам, и ты одержишь победу, не сражайся, и ты получишь венец. Ты гораздо сильнее самого могущественного из твоих противников. Что ты стыдишь сам себя? Не давай ему сказать, что ты победил через сражение, но пусть он изумляется твоей непобедимой силе и всем говорит, что ты победил его без сражения. Так и блаженный Иосиф прославляется за то, что терпением победил сделавших ему зло. И братья, и египтянка злоумышляли против него, но он их всех победил. Не говори мне ни о темнице, где он был заключен, ни о царских палатах, где жила эта жена, но покажи, кто был поражен и кто оказался победителем, кто в скорби и кто в радости. Египтянка не могла победить не только этого праведника, но даже собственной страсти, а он победил и ее, и жестокую болезнь. Если хочешь, то выслушай самые ее слова, и ты увидишь победу. «Ввел сюда к нам всего еврейского отрока, чтобы надругаться надо мною». «Не отрок наругался над тобою, несчастная и жалкая женщина, а дьявол, который внушил тебе, будто ты можешь сокрушить адамант. Не муж твой привел к тебе отрока-евреянина, злоумышляющего против тебя, но злой демон, который вложил в тебя нечистую похоть. Он надругался над тобою». Что же делает Иосиф? Он молчит и так же осуждается, как и Христос, потому что все случившееся с Иосифом служит образом того, что произошло с Христом. Иосиф был в узах, а эта женщина в царских чертогах. Но что из того? Он был славнее всякого венценосца, хотя томился в узах, а она была несчастнее всякого узника, хотя жила в царских чертогах. Впрочем, победы и поражения должны искать не только здесь, но и в самом окончании дела. В самом деле, кто достиг желаемого? Узник, а не царица. Тот старался соблюсти целомудрие, а это хотело его лишить такового. Кто же теперь получил желаемое? Тот ли, кто потерпел зло, или та, которая сделала зло? Очевидно, тот, кто потерпел зло. Таким образом, он остался и победителем. Итак, зная это, будем искать той победы, которая получается через претерпение зла, и избегать той, которая достигается через нанесение зла. Тогда мы и настоящую жизнь проведем безмятежно и совершенно спокойно, достигнем и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 85, 844, 26-67. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам, и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Для чего они это делали, если хотели умертвить его? Что была за нужда в таком издевательстве? Разве та, чтобы видел ты наглый нрав их? Подлинно, как будто нашедши добычу, они обнаруживали свое исступление, порывались бешенством, совершая это торжество, злобной радостью бросались на него, выказывая убийственный свой нрав. Подивись же, любомудрие учеников, с какой тщательностью они повествуют об этом. Здесь ясно обнаруживается их любовь к истине. То, что кажется бесчестным, они пересказывают со всей точностью, ничего не утаивают, ничего не стыдятся, но еще и за великую честь считает, и справедливо, что Владыка Вселенной благоволил понести за нас такие страдания. Это показывало неизреченную его попечительность и непростительную злобу тех, которые со столь кротким и тихим поступали так, как только может поступать лев с агнцем. Ничего, ничего здесь не опущено ни с его стороны в кротости, ни с их в злобе и жестокости, на словах и на деле. Все это предвозвестил и пророк Исаия, так в кратких словах выражая это поношение, когда говорил: «И ужаснутся многие тебе, ибо так ты обесславлен весь вид твой, и слава твоя сынов человеческих». Исаия 52:14. Что может сравниться с этим оскорблением? На то самое лицо, в виде которой устыдилось море, от которого солнце, узревши на кресте, сокрыло лучи свои, на то самое лицо плевали, то самое лицо заушали, били по голове, безмерно увлекаемые своим неистовством, наносили удары самые жесточайшие, били по щекам, заушали, и к этим язвам присоединяли позора плевания. Мало того, громко повторяли едкие насмешки, говоря: «Скажи нам, Христос, кто ударил тебя?» Так как многие называли его пророком, другой же евангелист говорит, что они закрывали при этом лицо его одеждой, то есть как будто имели перед собой человека самого бесчестного и ничего не стоящего. И не только свободные, но и рабы ругались над ним с таким безумием. Об этих-то событиях должны мы читать Писание как можно чаще, о них слушать со всем вниманием, начертывать их на сердце нашем. Все это для нас истинно честь. Этим я хвалюсь не тысячей только мертвецов, которых воскресил он, но и теми страданиями, которые он претерпел. Об этом и Павел непрестанно повторяет, то есть о кресте, о смерти, о страданиях, о поруганиях и поношениях, о насмешках. Он-то и говорит: «И чтобы ему пострадать вне стана, и выйдем к нему за стан, нося его поругание, то проповедует, что вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление». Стих 69. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. И вышед вон, плакал горько. Странное и неожиданное дело. Когда Петр видел, как только задержали учителя, он до такой степени воспламенился, что схватил меч и отрезал ухо. А когда надлежало больше обнаружить негодование, более воспламениться, слыша такие поругания, тогда он отрекается. Кого в самом деле не привело бы в ярость то, что происходило тогда? И однако ученик, побежденный страхом, не только не показывает никакого негодования, но и отрекается, не сносит угрозы бедной, бессильной служанки. И не однажды, но и в другой, и третий раз отрекается, и в короткое время, и не перед судьями, так как он был во дворе, и служанка спрашивала его тогда, когда он выходил за ворота. Не тотчас почувствовал он и свое падение. Лука говорит, что Иисус воззрев на него, то есть он не только отрекся, но и тогда, как пел петух, не вспомнил сам по себе, а надобно было, чтобы напомнил ему опять учитель. Взор служил ему вместо голоса. Так он был поражен страхом. Марк же повествует, что петух запел, когда Петр отрекся в первый раз, потом вторично запел, когда тот отрекся в третий раз. То есть точнее предсказывает о слабости ученика и об его оцепенении от ужаса. А Марк узнал об этом от учителя своего, так как был спутником Петра. Поэтому тем более надлежит удивляться ему, что он не только не скрыл падение учителя своего, Но напротив, потому-то яснее прочих и рассказал об этом, что был ученик. 846. Но как же могут быть справедливы слова Матфея, когда он повествует, что Иисус сказал: «Истинно говорю тебе, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Тогда как Марк, сказав о троекратном отвержении, упоминает, что во второй раз запел петух. Справедливы вполне и здесь. Здесь нет никакого противоречия. Так как петух в каждый прием обыкновенно кричит и по три, и четыре раза, то Марк и говорит об этом, желая показать, что и крик петуха не удержал Петра от падения и не привел ему на память обещание его. Таким образом, и то, и другое справедливо. Прежде, нежели петух успел кончить первый прием, Петр отрекся трижды, и когда Христос привел ему на память грех, он не осмелился плакать явно, чтобы по слезам не быть обвиненными, но вышед вон, плакал горько. Когда наступил день, то повели Иисуса к Пилату. Так как они решились умертвить его, но сами не могли по причине праздника, то и ведут к Егемону. Размысли же теперь, как они спешили, если даже в праздник совершили такое дело. Так было предуставлено свыше. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Это увеличивает вину и его, и их. Его не потому, что он раскаялся, а потому, что раскаялся слишком поздно, и сам над собой произнес осуждение, так как сам исповедал, что предал его. И их же вину увеличивает, потому что они, имея возможность переменить свои мысли, не раскаялись. Смотри, когда Иуда раскаивается, когда уже совершенно и приведено к концу преступления. Уже совершено все. Таков дьявол. Он не дает беспечным взглянуть на грех свой прежде, чем они совершат его, чтобы пойманный не раскаялся. Предатель не трогался, тогда как Иисус столько раз обличал его, но когда уже совершено преступление, пришло ему на мысль покаяние. Пришло, но уже без пользы. Конечно, заслуживает одобрения то, что он сознался, повергнул серебряники, не устрашился иудеев, но что сам на себя надел петлю, это грех непростительный, это дело злого демона. Дьявол отвлек его от покаяния, чтобы он остался для него совершенно бесполезным. Он же и умертвил смертью позорную и для всех открытую, внушил ему погубить самого себя. Но ты можешь видеть, как истина сияет всюду, даже и в том, что делают или чему подвергаются враги. В самом деле, такая смерть предателя не заграждает ли уста осудивших Иисуса и не лишает ли их всякого предлога к бесстыдному самооправданию? Что они могут сказать, когда предатель сам против себя подал такой голос? Но посмотрим мы на слова, какие они говорили. Говоря, согрешил я, предав кровь неповинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Не вынес мучений совести. Но смотри, и с иудеями происходит то же самое, и они, долженствуя очувствоваться после всего, что испытали над собою, останавливаются не прежде, как уже совершив преступление. Грех Иуды, то есть предательство, уже совершен, а их грех еще не совершен. Но вот когда и они окончили свое дело и распяли Иисуса, то и сами приходят в смятение. То говорят: не пиши, сей есть царь иудейский. Хотя чего же бояться вам, отчего смущаться, когда мертвое тело уже пригвождено ко кресту? То берегут его, говоря, чтобы не украли его ученики его и не сказали: вот он воскрес, и будет это последний обман хуже первого. Но если ученики и скажут так, то дело можно обнаружить, если оно несправедливо. Да и как похитят те, которые после того, как он был схвачен, не имели смелости остаться с ним? А самый верховный еще трижды и отрекся его, не снося угрозы служанки. Но дело в том, что они, как я сказал, уже смущались. А что они признавали дело это законопреступным, это показывает их слова. «Ты увидишь». Заметьте, это вы сребролюбцы, то есть говорят: сам смотри. И подумайте, что стало с предателем, как он и денег лишился, и согрешил, и душу погубил свою. Таково тиранство сребролюбия, ни серебром не воспользовался, ни жизни настоящую, ни жизни будущую, но вдруг лишился всего, и от них же самих, получивших худой отзыв, удавился. Но, как я сказал, некоторые осматриваются, сделав уже дело. Смотри же, как и эти не хотят теперь вполне почувствовать злодейской решимости, а говорят: «Сам смотри». Что особенно увеличивает их вину? Это слова людей, которые сами свидетельствуют о своем злодействе и беззаконии, и между тем, будучи упоены страстью, не хотят отстать от сатанинского предприятия и безумно прикрывают себя бессмысленной личиной притворного неведения. Если бы это сказано было после распятия и уже после смерти его, то и тогда даже слова эти не имели бы смысла, хотя и не столько бы обвиняли их. А теперь, когда он еще у вас, и вы властны отпустить его, как вы можете говорить это? Это оправдание всего более служит к вашему осуждению. Почему так? Потому что слагаете всю вину на предателя. Говорите: «Сам смотри». Тогда как можете отстать от христоубийства и отпустить его? Но нет. Они еще состязаются с Иудой в злодействе, присоединяя к предательству крест. В самом деле, что препятствовало тем, которые сказали: «Сам смотри», отстать от злодеяния? Но они теперь поступают напротив, присовокупляют убийство, и во всем, что они делают, что они говорят, сами себя опутывают нерасторжимыми узами зол. И после, когда Пилат предоставил им выбор, они предпочли освободить разбойника, а не Иисуса. Того же, который ничем никого не оскорбил, а напротив оказал столько благодеяний, убили. 848. Что же делает Иуда? Когда он увидел, что трудился бесполезно, и что они не хотят принять серебряников его, бросил их в храме, и Шет удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавшие же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось речено через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Видишь ли, опять, как они осуждаются совестью. Они видели, что купили убийство, а потому не положили в карван, а купили землю горшечника для погребения странников. Вот свидетельство против них и обличение предательства. Название места громче трубы возвещает всем о гнусном их убийстве. И это делают они не просто, но составив совет, и поступают так во всем, чтобы никто не остался невиновным в этом беззаконии, но чтобы все были виновны. Это предсказано и в пророчестве. Видишь ли, как не только апостол, но и пророки со всей тщательностью повествуют о поношениях, проповедуют всюду о страданиях и наперед предсказывают им. А иудеи не поняли этого. Если бы они положили в карван, дело не обнаружилось бы так ясно. Купив же землю, они сделали все гласным и для будущих родов. Внимайте вы, которые убийствами думаете благотворить ближним и берете цену душ человеческих. Это милостыни иудейские, или лучше сказать, сатанинские. Есть, подлинно есть и ныне такие, которые, ограбив весьма многих, считают себя совершенно правыми, если бросят 10 или 100 златниц. О них-то пророк и говорит: «Покрывайте слезами алтарь мой». Малахия 2.13. Не хочет Христос питаться плодами любостяжания, не принимает он такой пищи. Зачем ты оскорбляешь владыку, принося ему нечистое? Лучше презреть томимого голодом, нежели кормить такой пищей. То дело человека жестосердого, а это и жестокосердого, и обидчика. Лучше ничего не давать, чем давать худое, чужое. Скажи мне, если бы ты увидал двух человек, одного нагого, а другого в одежде, и раздевший последнего одел первого, то разве не неправо поступил бы ты? Всякий с этим согласится. Если же ты, отдавая все взятое другому, обижаешь только, а не милуешь, то тогда, когда даешь только малейшую часть из похищенного, и называешь это милостынью, какого недостоин ты наказания? Если приносившие хромое животное подвергались суду, то ты, который делаешь хуже, какого можешь ожидать прощения? В самом деле, если в Ветхом Завете хищник, возвращавший самому владельцу похищенное, все еще оставался неправ, и притом до такой степени, что даже и тогда, как уплачивал вчетверо против похищенного, едва смывал вину свою, то подумай, какой огонь собирает на главу свою тот, кто не только похищает, но делает еще насилие, и притом возвращает не самому ограбленному, а вместо него отдает другому, и не только в четверо, но и половины не возвращает, живя притом не в Ветхом, а в Новом Завете. Если такой хищник остается ненаказанным, то рыдай о нем, потому самому, что он собирает себе тягчайший гнев, если он не покается. Думаете ли вы, говорил Спаситель, что только те одни были грешны, на которых упал столб? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, то и вы потерпите то же самое. Лука 13:45. Итак, покаемся и дадим милостыню не из прибытков любостяжания, дадим милостыню щедрую. Представьте себе, как иудеи питали 8000 левитов, кроме них вдов, сирот, притом исполняли многие другие должности, а также бывали и на войне. Ныне же церковь сама содержит поля, домы, дает поземельную за дома, содержит колесницы, конюхов, мулов и другое многое для вас же и по причине вашего жестокосердия. Надлежало бы этим сокровищам церковным находиться в руках ваших, а доходом церкви должно бы служить ваше усердие. Теперь же проистекает из этого две следующие несообразности. И вы остаетесь без плода, и священники Божии не занимаются надлежащим делом. Ужели за апостолами не могли оставаться домы и поля? Почему же они продавали их, раздавали все? Потому что так лучше было, 850. Но ныне, когда вы до безумия заняты житейскими попечениями, когда вы только собираете, а не расточаете, страх объял отцов ваших за счет участи вдов, сирот и дев, как бы не сгибли толпы этих несчастных от голода, а потому они принуждены были установить такой порядок. Они совсем не хотели заниматься такими делами сами, неподобающими делами. Они желали, чтобы только ваше усердие было их собственностью, чтобы от него получить все плоды, а самим бы пребывать в молитвах. Теперь же вы принудили их подражать людям мирским, живущим хозяйством. Отсюда все извратилось. В самом деле, когда и вы, и мы занимаемся одними и теми же делами, то кому умилостивлять Бога? Мы не смеем отверсть уст, так как церковь является уже ничем не лучше людей мирских. Разве вы не знаете, как апостолы не хотели разделять имений, даже и без труда собранных? А ныне наши епископы в подобных заботах превзошли самих приставников, экономов и корчемников. И в то время, как им надлежало бы пищись о ваших душах, они каждый день озабочены тем, чем обыкновенно занимаются сборщики, приемщики, счетчики и казначеи. Не напрасно я говорю об этом. Изливаю скорбь мою. Я желал бы видеть какое-нибудь исправление и перемену. Желал бы, чтобы над нами, удрученными столь тяжкими рабствами, жалились, наконец, чтобы вы сделались опять для церкви и доходом, и сокровищем. Если же не хотите, то вот нищие перед глазами вашими. Скольких можем, не перестанем питать мы, а тех, кого мы не будем в состоянии презреть, представляем вам, чтобы не услышали вы в страшный день этих слов, относящихся к немилостивым и жестоким. Вы меня видели алчущего и не напитали. Ваше бесчеловечие и нас вместе делает смешными, когда мы оставим молитву и учение и другие святые занятия, толкаемся и день, и ночь, одни с винопродавцами, другие с хлебопродавцами, третьи с торговцами иного рода. Отсюда ссоры и споры, ежедневная брань, упреки и насмешки. Отсюда священнику дают имена, приличные более в мирском хозяйстве, между тем, как надлежало бы заменить их совсем другими и заимствовать наименование от тех действий, от которых заповедали заимствовать и апостолы, от питания нищих, от защищения обижаемых, от попечения странных, от вспомоществования бедствующим, от смотрения за сиротами, от заступления вдов, от покровительства дев. Эти-то служения и следовало бы выделить себе вместо попечения об имениях и жилищах. Они-то составляют дорогие редкости и приличные сокровища церкви. Они-то доставляют нам великое удобство, а вам пользу, или лучше вам же, и удобство, и пользу. Думаю, что благодатью Божией число собирающихся сюда простирается до 100 тысяч. Если бы каждый хотя по одному хлебу подавал нищие братья, то все были бы в изобилии, или если бы каждый уделял по одному оболу, полушки, тогда и бедных не было бы, и мы не стали бы претерпевать столько поношений и осмеяний за заботливость о стяжаниях. Ведь слова «продай имение твое и раздай нищим, и потом иди за мною» прилично могут быть сказаны и первостоятелям церкви насчет церковных имуществ. Никому нельзя следовать за Христом надлежащим образом, иначе, как оставив всякую грубую и низкую заботливость. Ныне же священники Божии хлопочут и о собирании винограда, и о жатве, и о продаже, и о покупке вещей. Служившие сени были совершенно свободны от всего этого, хотя им и вручено было служение телесное. А мы, призываемые в самое святилище небес, входящие в истинное святое святых, принимаем опять на себя заботы, свойственные купцам и корчемникам. Отсюда и большое небрежение о Писании, и леность в молитвах, и нерадение о всем прочем. Нельзя же ведь с одинаковым старанием делить себя на то и другое. Потому и я прошу и умоляю открыть для нас источники обилия, да соделается ваше усердие и гумном, и точилом нашим. Таким образом и нищие удобно будут питаемы, и Бог будет неумолчно прославляем. И вы, оказывая более успехов в человеколюбии, насладитесь некогда вечных благ, коих все да удостоимся получить благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 86, 852, Матфея 27:11. Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Видишь ли, как прежде всего подвергают исследованию то, что особенно всегда смущало иудеев. Так как они видели, что Пилат не обращает никакого внимания на дела закона, то обращаются к обвинению в гражданском преступлении. Так поступали они и с апостолами. Тоже всегда выставляли на вид и говорили, что галилеяне ходят повсюду и проповедуют некоего царя Иисуса. Как бы о простом каком человеке упоминали они об Иисусе. И старались возбудить против него подозрения в замыслах властолюбия. Отсюда видно, что и раздрание рис, и ужас первосвященника были одно притворство. Все вели они и направляли к тому, чтобы подвергнуть его смерти. Итак, вот о чем вопросил Пилат. Что же отвечает Христос? Ты сказал, он исповедует себя царем, но царем небесным. Так он и в другом месте яснее сказал, когда отвечал Пилату: «Мое царство не от мира сего». Это для того, чтобы ни иудеи, ни Пилат, обвинявший его за объявление себя царем, не имели оправдания. И приводит непререкаемую причину этому, говоря: «Если бы я был от мира сего, то слуги мои подвязались бы за меня, и я не был предан бы вам». Вот почему, чтобы отклонить от себя такое подозрение, он платил и сам дань, и другого повелел платить. И когда хотели его сделать царем, он удалился. Почему же, скажешь, не обнаружил он этого, когда обвиняли его в замыслах властолюбия? Потому что они, имея в делах его бесчисленные доказательства его силы, кротости, смирения, сами себя ослепляли, замышляли злое и учиняли беззаконный суд. Поэтому он ни на что не отвечает, но молчит. А для того, чтобы постоянным молчанием не навлечь на себя укоризны, в гордости отвечает кратко, как, например, когда заклинал архиерей, когда вопрошал Игимон. На клеветы же их не отвечал ничего, так как не намерен был убеждать их. Об этом и пророк, предсказывая, говорил: «Во смирение его суд его возьмется». И Гимон дивился этому. Да и надобно было удивляться, видя такую кротость и молчаливость в том, кто мог сказать весьма многое. Сами они обвиняли его не потому, что сознавали в нем что-нибудь худое, но по одной зависти и ненависти. В самом деле, когда и выставленные ими лжесвидетели не нашли, что сказать, зачем было еще настаивать? Для чего, видя, как Иуда погиб и Пилат умыл руки, не сокрушились они сердцем? Так много и тогда он сделал для того, чтобы привести их к раскаянию. Но они не сделались от того лучшими. Что же, Пилат, не слышишь ли, сколько свидетельствует против тебя? Пилат хотел освободить его, если бы он стал защищать себя, а потому и сказал это. Когда же Иисус ничего не отвечал, он вымышляет другое средство. Какое же? У них был обычай отпускать одного из виновных. Этим-то средством Пилат и попытался освободить его. «Если вы не хотите, — сказал он, — отпустить его как невинного, то отпустите хотя как виновного, для праздника». Видишь ли, извращение порядка. Обычай был такой, чтобы народ просил об осужденных, а Игемон должен был отпускать. Теперь же происходит наоборот. Игемон просит об этом народ, и однако они не укрощаются. Еще более свирепеют и поднимают крик, неистовствуя от совести. Они ничего не могли сказать в обвинении его, несмотря даже на то, что он молчал, так как много было доказательств правоты Христа, что они изобличались и при молчании его. Молчавший побеждал безумолку говоривших и неистовствовавших. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Смотри, вот и еще обстоятельство, которое могло всех их отвлечь от их намерения. После доказательств, заключавшихся в делах, немаловажная вещь была и сон. Но почему же не сам Пилат видит его? Или потому, что жена была более достойна его, или потому, что, если бы видел он, то не поверили бы ему, и даже, быть может, и не сказал бы он о нем. Поэтому так и устрояется, что видит этот сон жена, чтобы это сделалось известным для всех. И не просто видит она сон, но и страдает много, чтобы муж, хотя и из сострадания к жене, помедлил совершать убийство. Тому же содействовало и самое время. Она видела в ту же ночь сон. Но для него, скажут, небезопасно было отпустить Иисуса, так как говорили, что он творит себя царем. Поэтому следовало потребовать и рассмотреть доказательства, улики, все признаки властолюбия, какие только могли быть. Например, не набирал ли он войска, не собирал ли денег, не заготовил ли оружие или не замышлял ли что-нибудь подобное. Но Пилат просто склоняется на их сторону, а потому Христос не оставляет безвинным и его. «Предавший меня тебе, — говорит он, — больше греха имеет». Итак, слабость была причиной того, что он уступил и, бив бичами, предал. Он не имел мужества, был слаб, архиереи же были злобны и лукавы. После того, как он нашел некоторый предлог именно закона праздники, повелевающий отпускать осужденного, что предпринимает против этого они? Убедили народ, сказав: «Просить Варраву». 854. Видишь ли, с какой предусмотрительностью заботится он о том, чтобы избавить их от греха, и с какой тщательностью стараются они не оставить для себя и тени к своему оправданию. Что надлежало делать? Уличенного ли отпустить преступника или сомнительного? Если позволено было отпускать одного из уличенных преступников, то тем более сомнительного. И, конечно, Иисус не казался для них худшим явных человека-убийц. Евангелист не просто сказал «имели разбойника», но разбойника известного, знаменитого по своим злодеяниям, совершившего бесчисленное убийство –